эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Станвали, 8 часов вечера, микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе председатель Верховного суда Грузии ушла в отставку, сославшись на проблемы со здоровьем. Почему эта версия не убедила скептиков?
Я бы связала это с клановостью судебной системы. Гвамитадзе постоянно находилась под прессингом.
Как жители Гальского района самопровозглашенной Республики Абхазия выживают на мизерную пенсию?
В Гальском районе только у 130 человек есть российская пенсия. Остальные получают только абхазскую, размер которой составляет 500 рублей.
Какие льготы получат участники инвест-программы в самопровозглашенной республике Южная Осетия?
Освобождаются от НДС подряды инвест-программы. Это недополученные в бюджет десятки, если не сотни миллионов рублей.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
Сенаторы США представили законопроект о новых санкциях в отношении России в ответ на предполагаемое вмешательство Москвы в американские выборы, аннексию Крыма, а также политику в Сирии. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters. Документ предполагает введение ограничительных мер против ряда российских политиков и олигархов. Санкции также затронут энергетический и финансовый секторы экономики России. Авторы законопроекта отметили, что санкционный режим будет ужесточаться до тех пор, пока президент России не откажется от кибератак, не выведет войска из Украины и не прекратит попытки создавать хаос в Сирии. В Кремле новые меры США пока не комментируют. Убитые в Центральноафриканской Республике российские журналисты планировали проникнуть на золотые прииски, которые предположительно разрабатывает российская компания, принадлежащая повару Путину Евгению Пригожину. В середине июля африканское издание Africa Intelligence сообщало, что Россия договорилась о разработке золотых приисков Ндассима с правительством ЦАР. Одним из условий разработки было наведение порядка в регионе. Разрабатывать месторождение должна была компания Lobaye Invest, которая, по данным Africa Intelligence, учреждена российской компанией M-Invest. В свою очередь, M-Invest связана с предполагаемым спонсором российской частной военной компании ЧВК «Вагнера» Евгением Пригожиным. Africa Intelligence утверждает, что бойцы ЧВК «Вагнера» работают на Lobaye Invest и отвечают за перевозку и охрану оборудования для добычи на золотых месторождениях. По данным издания The Bell, точно такие же функции Lobaye Invest выполняет в Судане. Сотрудники компании контролируют добычу на месторождениях алмазов. Архан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Раченко были убиты 30 июля. Как сообщает Центр управления расследованиями, на который работали журналисты, в этот день у них была назначена встреча в городе Бамбари с сотрудником структуры ООН, который должен был предоставить информацию о российских военных инструкторах в ЦАР и помочь со съемками золотых приисков Ндассима. Журналисты выехали на эту встречу, однако, как сообщают в ЦУР, по неизвестным причинам отклонились от маршрута. Между тем, правозащитники утверждают, что маршрут был довольно безопасным. Вот что рассказывает Льюис Мадж, исследователь международной правозащитной организации Human Rights Watch.
Меня удивляет не само преступление, а место преступления. Я неоднократно был там, и я очень-очень хорошо знаю эту дорогу. И в тот момент, когда я услышал об убийстве, и я, и люди в Банге очень удивились тому, что оно произошло именно на этой дороге, поскольку мы, как специалисты, считаем это место безопасным. Да, возможно, ночью там не стоит находиться, но даже тогда эта дорога остается достаточно безопасной.
Обстоятельства их гибели, а также личности нападавших до сих пор неизвестны. По одной из версий, журналисты были убиты с целью ограбления, а машина, на которой они ехали, была обстреляна из засады. Пресс-секретарь правительства ЦАР Анж Максим Казаги заявил, что напавшие пытались забрать автомобиль, а убитых журналистов нашли без денег и дорогостоящей аппаратуры, которая у них была с собой. По другой версии, автомобиль целенаправленно остановили по пути следования. Журналистов вывели из машины, допросили, а потом расстреляли. Также остается неизвестным, каким образом выжил водитель, который вез журналистов.
Эхо Кавказа. Новости.
Погибший в Центральной Африке режиссер Александр Расторгуев посмертно награжден национальной премией в области неигрового кино «Лавровая ветвь». Совет кинопремии единогласно присудил ее документалисту за вклад в кинолетопись. Расторгуев входил в жюри «Лавровой ветви». Режиссер дважды становился лауреатом кинопремии. Заволжский суд Ярославля арестовал до 20 сентября младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ИК номер 1 Александра Морозова, обвиняемого в пытках осужденного Евгения Макарова. Суд удовлетворил ходатайство следствия. В ходе заседания обвинение заявило о том, что у Макарова до того, как его начали пытать, произошел с Морозовым конфликт. Сам арестованный от дачи показаний отказался. Морозов стал 11-м сотрудником Ярославской колонии, которого арестовали по делу о пытках. В четверг суд также арестовал младшего инспектора ИК номер 1 Андрея Зыбина. Ранее в СИЗО были отправлены 9 человек. Еще один обвиняемый, замначальника колонии Иван Калашников, помещен под домашний арест. Всего в пытках участвовали 18 сотрудников ИК. 20 июля «Новая газета» опубликовала видео пыток заключенного Евгения Макарова в Ярославской исправительной колонии номер 1. Инцидент произошел летом 2017 года. И еще тогда Макаров и несколько других заключенных колонии заявляли о систематических избиениях сотрудниками ИК. Однако Следственный комитет, проведя проверку, отказал в возбуждении уголовного дела, посчитав применение физической силы и специальных средств обоснованным и правомерным. Накануне стало известно, что наследователя Родиона Свирского, который в июле 2017 года проигнорировал жалобы заключенных на систематические пытки, заведено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Спустя год после публикации видеодоказательств Следственный комитет все же завел дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. Римско-католическая церковь официально изменила свое учение, признав смертную казнь неприемлемой при любых обстоятельствах. Об этом сообщает Reuters. Агентство уточняет, что Ватикан изменил свой катехизис, чтобы отразить полное неприятие смертной казни Папой Франциском. Смертная казнь неприемлема, так как ущемляет неприкосновенность и достоинство человека, говорится в заявлении понтифика. Изменение принято Конгрегацией доктрины веры, органом, ответственным за обнародование католической доктрины. По данным Reuters, новые изменения могут вызвать волну недовольства в США, где многие католики являются сторонниками смертной казни. Суд в Венеции освободил задержанного ранее бывшего члена Совета Федерации Дмитрия Кривицкого, обвиняемого российскими властями в коррупции. В ходе предварительного слушания по делу, которое состоялось сегодня, суд удовлетворил ходатайство защиты об освобождении его из-под стражи. По словам адвоката Мура Анитрини, российская сторона в течение ближайших 40 дней может потребовать экстрадировать Кривицкого, предоставив доказательства по заведенному на него в России уголовному делу.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Официальная версия отставки председателя Верховного суда Грузии Нино Гвинетадзе за состояние здоровья в Грузии убедила далеко не всех наблюдателей, даже сам президент. В связи с этим говорят о необходимости оздоровления самой судебной системы. Тем продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Нино Гвинетадзе, избранная сроком на 10 лет в марте 2015 года, покидает свой пост по состоянию здоровья. В заявлении от ее имени, распространенной пресс-службой Верховного суда, говорится, что ей требуется длительное лечение за рубежом. Необходимо отметить, что она по совместительству занимала другую важную должность – председателя Высшего совета юстиции. Сразу после публикации заявления член Высшего совета юстиции Назис Джанезашвили поставила под сомнение добровольность отставки Гвинетадзе. По ее утверждению, в последний период председатель Верховного суда фактически была отстранена от дел, а управление судебной системой велось другими людьми.
Я бы связала это с клановостью судебной системы. Фактически ей управляет глава апелляционного суда Михаил Чинчаладзе, которому негласно подчиняется большинство судей. Он является авторитетом этого клана, так как большинство судей своим назначением обязаны ему. Поэтому Гвинетадзе постоянно находилась находилась под прессингом. У всех на слуху ее заявление от 6 ноября прошлого года о том, что стала жертвой травли и психологического насилия со стороны коллег. Разумеется, не каждый способен выдержать такое давление.
Эти доводы частично разделяет менеджер программ грузинского отделения Transparency International Гия Гвилава.
У Гвинитадзе были проблемы внутри системы, однако сложно говорить, чем обусловлена ее сегодняшняя отставка. Действия Минюста и влиятельной группировки в судебной системе были абсолютно согласованными в отношении председателя Верховного суда. В результате она фактически оказалась отстранена от своих обязанностей. Что касается сотрудничества неправительственного сектора с Нино Гвинитадзе, то, несмотря на расхождение по ряду вопросов, она все же демонстрировала более конструктивный настрой, чем другие представители. Было видно, что она пытается воспротивиться влиянию членов Высшего совета юстиции, хотя замечу, что ее активность в последнее время постепенно сошла на нет.
Глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе предложил несколько под другим углом рассмотреть отставку Нино Гвинитадзе.
Нино Гвинитадзе после своего назначения проявляла реформаторские наклонности, однако после инцидента в связи с утечкой правильных ответов на тесты для судейских квалификационных экзаменов в 2015 году ее активность сошла на нет. Насколько мне известно, расследование этого дела не сдвинулось с мертвой точки. Подобные инструменты в руках прокуратуры нередко применяются для преследования неугодных, вплоть до высокопоставленных лиц. Разумеется, многие версии имеют право на существование, но точную причину ухода с поста должна дать сама Нино Гвинитадзе.
Секретарь Высшего совета юстиции Георгий Микаутадзе, между тем, отверг предложение о том, что Нино Гвинитадзе покинула свой пост в результате давления. Также он посоветовал не рассматривать текущие процессы в политическом разрезе. Вечером свою озабоченность в связи с отставкой Нино Гвинитадзе на специальном брифинге выразил президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
Сегодня вместе с отставкой Нино Гвинитадзе обнажились все проблемы, на которые нам указывали наши авторитетные юристы, наши партнеры и друзья. Судебная система требует оздоровления. Это вызов.
Подытожил Георгий Маргвелашвили. Почти в то же время стало известно, что Георгий Микаутадзе будет временно исполнять обязанности главы Высшего совета юстиции, а исполнение обязанностей председателя Верховного суда будет возложено на Мзиу Тодуа, бывшего зама Нино Гвинитадзе. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К другим темам. Гальский район самопровозглашенной республики Абхазия с точки зрения пенсионного обеспечения является самым неблагополучным. Более 6 тысяч пенсионеров получают здесь пенсию в размере 500 рублей. Даже надбавку в 500 рублей они потеряли вместе с абхазским гражданством. Как выживают гальцы, у главы местного отделения пенсионного фонда самопровозглашенной республики выясняла наш корреспондент Елена Заводская.
В Гальском районе Абхазии проживают, по официальным данным, около 30 тысяч человек. Из них 6395 – это люди пенсионного возраста. О бюджете пенсионного фонда и размере пенсии рассказывает Доду Багишвили, руководитель отделения пенсионного фонда Гальского района.
Гальский район оплачивает 3 миллиона 700 каждый месяц. У нас доход бывает иногда 1 800 000, иногда 2 миллиона. Это дотация имеем. У нас каждый месяц по-разному. Вот в этом месяце у нас доход 1 700 000, да, 3 миллиона 600 надо оплатить. В прошлом году было 23 миллиона в Гальский пенсионный фонд бюджет имел. В этом году около 9 миллионов стало, например, на 6 месяцев. Последний месяц у нас по стажу 6395 человек, пенсионеры, которые по возрасту получают, и они получают 500 рублей пенсии. Размер пенсии 500 рублей.
И все, и больше никаких доплат у них нет?
Нет.
Основной массе абхазских пенсионеров начислена российская пенсия, так как они являются гражданами Российской Федерации. В Гальском районе только у 130 человек есть российская пенсия. Остальные получают только абхазскую, размер которой составляет 500 рублей или 0,8 долларов США. В 2015 году правительство Абхазии приняло решение о доплате в размере 1000 рублей пенсионерам, которые не получают пенсию никакого другого иностранного государства. Однако эту доплату гальские пенсионеры получили только в 2015 году. Ни в 2016, ни в 2017, ни в 2018 годах они ее больше не видели. За 2016 год у Министерства соцобеспечения образовался долг по этой выплате перед Гальским районом в размере 17 миллионов рублей. А в 2017 году правительство приняло решение выплачивать доплату к пенсии только гражданам Абхазии, поэтому жители Гальского района ее лишились. Пенсионерам всех других районов с 2015 года по настоящее время доплата к абхазской пенсии начисляется ежемесячно. Пенсию выдают без задержек в Гальском отделении Сбербанка Абхазии. Очередей обычно нет. Люди из сел получают свою пенсию в рыночные дни, когда приезжают в Гал на рынок. На вопрос о том, как выживают пенсионеры Гальского района, Доду Багишвили отвечает так.
Ну, живем, собственный доход, домашний тоже что-то имеем. Дома тоже есть, некоторые мандарины имеют, некоторые сезонные орехи имели, и так выживали. Сейчас в этом году очень плохо, не знаю, как они будут, правда, выживать. Сейчас говорят, что это грибковые заболевания имеют. Например, я тоже имела там участок, чуть-чуть орехи. Ну, около 200-300 килограмм, у меня не так много. Ну, вообще невозможно, вообще даже не стоит собирать, не, вообще невыгодно. Говорят, что там грибковые, это имеют заболевания.
Доду Багишвили не теряет оптимизма, несмотря на трудности. Она говорит, что любит родной район, здесь ее корни, здесь было много пережито во время войны, надеется на то, что гальцам поможет государство. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, мапитю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад,
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Кабинет министров самопровозглашенной республики Южная Осетия внес изменения в налоговый кодекс. Как сообщила пресс-служба правительства, теперь все лица, задействованные в реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию на основании договоров о подрядах, освобождаются от налога на добавленную стоимость. В чем причина налоговых льгот, выяснял Мурат Гукимухов.
Жаль, что такие новости не сопровождаются подробными комментариями, а без них остается масса белых пятен и, соответственно, поводов для домыслов. В самом деле, повышение собственных доходов – одна из главных задач, которые президент поставил перед правительством. Кабмин нагибает бизнес, требует социальной ответственности и платежей в бюджет. А тут освобождаются от НДС подряды инвестпрограммы. Это недополученные в бюджет десятки, если не сотни миллионов рублей. Оказывается, изменения в кодекс внесены 13 декабря 2017 года в Цхинвале по договоренности российского и югостинского правительства. Стороны внесли специальные изменения в соглашение об оказании помощи Республике Южная Осетия в социально-экономическом развитии 26 августа 2009 года, предусматривающее освобождение от НДС лиц, привлекаемых к подрядам инвестпрограммы. Почему так решили? На это тоже есть объяснение Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации. О применении налога на добавленную стоимость в отношении строительных работ, осуществляемых российскими организациями в Абхазии, Южной Осетии, Кыргызстане и Таджикистане. Дело в том, что объектом налогообложения НДС по Российскому кодексу признаются операции по реализации товаров, работ и услуг на территории России. Согласно налогового кодекса, место реализации работ и услуг, непосредственно связанных с недвижимым имуществом определяется по месту нахождения недвижимого имущества. В нашем случае в Южной Осетии. А это значит, по Российскому кодексу, стройка на территории Южной Осетии НДС не облагается. Подчеркиваю, это для российских компаний. По идее, подрядчиков из Южной Осетии это не касается. Они работают дома и должны платить НДС. Но, видимо, решили их не обижать и освободить все предприятия, которые работают именно в этом сегменте восстановления республики. Говорит научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев.
Тут речь идет ведь о том, что они в рамках единого экономического пространства от НДС освобождаются конкретно предприятия, которые работают в Израильской республике, ну вот в рамках сегмента именно выделенных конкретных адресных средств, да, вот по именно этим подрядам. Определенно это как льгота для строителей. Ну и, естественно, эти деньги не перекочуют в бюджет республики, но останутся как бы в экономике у тех предприятий, которые будут работать. Это будет для них дополнительный доход, что ли, да? Дополнительный бонус такой. Насколько он реально необходим и каков эффект от этих мер? Ну, я затрудняюсь ответить, потому что как бы надо обладать более полноценной информацией как бы относительно того, что происходит в этой сфере. С точки зрения интересов непосредственно на месте.
Это был научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев. Мурат Гукимухов, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Легализация потребления марихуаны в Грузии не имеет ничего общего с либерализацией наркополитики. Это, как считает генеральный директор оппозиционной телекомпании «Рустави-2» и соратник Михаила Саакашвили, всего-навсего бизнес. Причем бизнес основателей теперь вновь классного лидера грузинской мечты, миллиардера Бидзина Иванишвили. В сути обвинений со стороны оппозиции разбирался Владимир Унанянц.
Ника Гварамия на своей страничке в социальной сети Facebook утверждает, двоюродный брат Иванишвили, Уча Мамацашвили, являющийся владельцем аптечной сети, вот уже 2 месяца консультируется с американскими специалистами из штата Колорадо, где в первый же год после легализации марихуаны в казну только в виде налогов поступило 4 миллиарда долларов. Гварамия видит в этих действиях прямой экономический интерес Иванишвили и его родственников.
Угадайте, какую информацию недавно дал мне достоверный правительственный источник. Угадайте, как кто пригласил 2 месяца назад американских консультантов по этому вопросу. Кто? Дорогой двоюродный брат Бидзины, Уча Мамацашвили. Чтобы хорошо представить себе масштаб, разговор идет о лицензии, которая будет во владении аптечной сети, принадлежащей Иванишвили. Лицензию, сколько бы она ни стоила, получит только Иванишвили, а налоги он и без того не платит. Так что доход Иванишвили будет громадный. Но в отличие от Колорадо, бюджет Грузии получит копейки в виде лицензионных сборов. Однако даже если он заплатит налоги, эксклюзивность даст такие доходы, что через 2-3 года он накопит еще столько же, во сколько его состояние оценивается сейчас Forbes.
Написал Гварами. Это, по мнению гендиректора Рустави-2, объясняет и песню сына Иванишвили рэпера Беры «Легалайз» и внезапное превращение судей Конституционного суда Мераба Турава и Евы Гуцеридзе в либералов. В стране развернута настоящая опиумная война, резюмирует Ника Гварами. Своего соратника тут же поддержал экс-президент Грузии, находящийся в Амстердаме Михаил Саакашвили, не поленился и записал видеоблог прямо перед входом в первый и самый известный кофешоп в Нидерландах. Бывший грузин лидер предостерег соотечественников от излишней радости по поводу легализации потребления марихуаны и перевел вопрос в политическую плоскость.
Я уверен, что в условиях нахождения у власти Иванишвили Грузия находится в большой опасности, так как двоюродный брат Иванишвили, Уча Мамацашвили, уже положил на это глаз. Конечно, при покровительстве Иванишвили. У них уже есть аптечная сеть, и они собираются реализовывать наркотики и делать сотни миллионов долларов. И у них не будет никаких препятствий. Конечно, свобода – это очень важно, это главный бренд Грузии, но в то же время нам срочно необходима патриотичная и защищающая интересы населения власть, которая бы, с одной стороны, защитила бы гражданские свободы, а с другой – не позволила бы всяким грязным олигархам наживаться на несчастьях и бесперспективности.
Лидер либористов Шалван Аталашвили пошел еще дальше, заявив, что решением Конституционного суда в лице Бидзина Иванишвили Грузия, да и весь регион, получили нового наркобарона, причем вполне легального.
То, что произошло, является не либерализацией наркополитики, а запланированной и осуществленной Иванишвили специальной наркооперацией. Ее цель в том, чтобы наркоторговля здесь стала официальной, ничем не ограниченной, а во главе этого бизнеса стояли Иванишвили со своим Мамасашвили. Все эти криптовалюты, эти биткоины, эти денежные переводы, эти офшоры, все связано с торговлей, перевозкой, сбытом наркотиков в большом размере, где одна из главных ролей принадлежит Бедзине Иванишвили.
Сам Бедзина Иванишвили на выпады политических оппонентов никак не реагирует, но в грузинской мечте к решению Конституционного суда отношение неоднозначное. Часть депутатов выступила резко против легализации, найдя в этом вопросе поддержку Грузинской православной церкви. Председатель парламента Иракли Кубахидзе заявляет, что решение Конституционного суда в связи с употреблением марихуаны создало правовой вакуум, и заполнить этот вакуум – первоочередная задача высшего законодательного органа.
Решением Конституционного суда упразднилась конкретная правовая норма, соответственно, создался правовой вакуум, который необходимо заполнить. И это является прерогативой парламента. У нас будут две сессионные недели в сентябре, и, наверное, нужно быстро начать эту работу, чтобы уже в сентябре нам удалось заполнить вакуум. Сегодня этот вопрос абсолютно открыт. Думаю, у нас есть ресурс жесткой регламентации этого вопроса. Должна произойти жесткая регламентация этого вопроса, такова лично моя позиция.
Конституционный суд Грузии удовлетворил иск членов движения ГИРЧИ Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили и признал все санкции за употребление марихуаны без назначения врача неконституционными. Теперь, отмечают наблюдатели, марихуана становится инструментом политической борьбы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Абхазии устали от преступности, но не устали покрывать своих. Баталтабагу напоминает власти о перераспределении полномочий, а «Нужная газета» пишет о праве на передвижение, которое пытаются ограничить грузинские власти. Все это в обзоре абхазской прессы, которую подготовила в Сухуми Анаит Гагарян.
Мы устали от преступности, говорят все. Наверное, в первую очередь надо начинать недовольство себя. Когда наша молодежь гоняет на скорости, разбивается, стреляет друг друга, принимает наркотики, мы ведь на это реагируем не очень остро. И по большому счету даже молчим в тряпочку. Все хотят ни с кем не ссориться, но перемывать косточки власти готовы всегда, пишет редактор газеты «Республика Абхазия» Юрий Кураскова. Недавняя драка в магазине на набережной Сухума между соотечественниками, кроме стыда и позора, других чувств у него не вызывает. Юрий Кураскова пишет: «Но никто из знающих, как обустроить и сделать прорыв в Абхазии, не осудил и не сделал соответствующие заявления. Как не сделали в свое время заявление по поводу попытки в июле 2016 года захвата здания МВД, избиения хулиганствующими подростками, работников ГАИ и так далее. Нет предложения при публичных высказываниях, на партийных съездах, собраниях по поводу того, что необходимо сделать с представителями громких фамилий, которые явно уличены в распространении наркотиков среди нашей молодежи или в сексуальном развращении малолетних детей». Он напоминает, что когда работники правоохранительных органов, исполняя свои обязанности, находят, ловят и сажают явных нарушителей или даже преступников, граждане страны используют все возможности и связи, чтобы отмазать своего невинного сына, друга, родственника, соседа и так далее. И тем самым, по его словам, сами же порождают вседозволенность, беспредел, коррупцию, унижение правоохранительных органов своей стране, которую отстояли ценой больших потерь. Абхазия-Информ публикует интервью депутата парламента Батала Тапагуа. Он считает, что в стране необходимо наладить эффективную систему управления. Все руководители нашей страны должны понять, что они не цари, что их избирают не для того, чтобы они улучшили свое благосостояние за счет народа. Много лет говорится о перераспределении полномочий между законодательной и исполнительной ветвями власти, а ВОЗ и ныне там. Но самое главное – это обеспечение правопорядка. О проблемах с доступом к образованию посвящена статья в нужной газете. Издание уточняет, что многие студенты, зачастую уже получившие одно высшее образование в Абхазии или в России, подают на различные международные стипендии по программам, которые предоставляют республике ряд стран. Министерство образования не ответило на запрос издания о предоставлении статистики студентов, ежегодно уезжающих на обучение в зарубежные страны. Отдельные граждане самостоятельно находят образовательные программы и стипендии и поступают в университеты Европы и Америки. Однако часто выезжающим на учебу гражданам Абхазии принципиально отказывают в визах и всячески препятствуют их передвижению за пределами республики. В итоге оказывается, что Абхазия, не признанная большей частью мирового сообщества, соблюдает статьи Всеобщей декларации прав человека и других международных документов, предоставляя своим гражданам бесплатное начальное и общее образование. А высшее образование в стране, как и сказано в декларации, одинаково доступно для всех на основе способностей каждого. Между тем, страны, подписавшие вышеуказанный документ, как уточняет издание, нередко препятствуют получению образования гражданами Абхазии на их территории без существенных на то оснований, а лишь по требованию грузинского правительства. Анаит Гагарян, специально для Эхо Кавказа, Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Амина Умарова.
Сегодня с утра было распространено заявление о том, что председатель Верховного суда Грузии покинула должность. «Для меня это заявление было печальным и неожиданным. Хочу пожелать здоровья госпоже Нино», — заявил секретарь Совета юстиции Георгий Микаутадзе на брифинге, проведенном в Совете. По словам Микаутадзе, у него лично с Нино Гвинитадзе были различия во мнениях по определенным вопросам. Однако в последнее время их видения значительно сблизились. Что касается процедур, по словам Георгия Микаутадзе, обязанности председателя Верховного суда будет исполнять заместитель Нино Гвинитадзе Мзия Тодуа. По его словам, Тодуа является председателем Палаты по гражданским делам и в то же время замом председателя Верховного суда. Соответственно, в отсутствие председателя Верховного суда эти обязанности исполняет она. Что же касается исполнения обязанностей председателя Совета юстиции, эту функцию будет выполнять действующий секретарь Высшего Совета юстиции Георгий Микаутадзе, сообщает Интерпресс Ньюс. Литва ввела ограничения в отношении лиц, внесенных грузинской стороной в санкционный список от Хазория Татунашвили. Информацию об этом распространяет пресс-служба Министерства иностранных дел Грузии, сообщают грузинские телеканалы. По информации МИД Грузии, внешнеполитическое ведомство Литвы сегодня распространило официальное заявление, в котором отмечается, что на основании резолюции парламента и постановления правительства Грузии о списке от Хазория Татунашвили ведомство обратилось к департаменту миграции с предложением ввести ограничения в отношении лиц, внесенных в список. В заявлении отмечается, что речь идет о лицах, которые участвовали в грубых нарушениях прав человека на оккупированных территориях Грузии. В заявлении дипломатического ведомства Литвы также подчеркивается, что в августе 2018 года исполняется 10 лет со дня российской агрессии против Грузии, в результате которой Россия оккупировала 20% территории Грузии и нарушила нормы международного права. Подготовительную работу перед началом газификации районов Южной Осетии обсудили сегодня на совещании правительства самопровозглашенной республики. Как сообщает пресс-служба Кабмина, премьер Эрик Пухаев на встрече с членами Юго-Осетинской части рабочей группы, созданной в рамках соглашения между правительством и ПАО «Газпром», рассмотрел дорожную карту, разработанную на совместном совещании в Москве. Как сообщает информагентство РЕС, «Газпром» намерен вложить в газификацию республики около 2 миллиардов рублей в течение 5 лет. Непосредственно к работам по газификации планируется приступить в 2019 году. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили отменил мораторий, объявленный 17 апреля 2018 года в связи с насильственными преступлениями, сообщает информагентство IPN. Как сообщил сегодня председатель комиссии по помилованию Звиад Каридзе, мораторий упразднен на основании тех консультаций, которые были проведены президентом и комиссией с неправительственными организациями, общественными группами и гражданскими активистами. По его словам, президент снял мораторий 23 июля и дал возможность комиссии по помилованию рассмотреть дела, содержащие в себе преступления насильственного характера. Вместе с тем президент помиловал 83 осужденных. Как сообщил на брифинге Звиад Каридзе, в период с 23 по 29 июля было рассмотрено 976 дел, и президенту были направлены соответствующие рекомендации. Из-за нарушений условий визовой либерализации из Германии выдворили 51 гражданина Грузии. Они вернулись на родину специальным рейсом, информирует Грузия онлайн. По словам депортированных граждан, их выслали из Германии без всякого объяснения. Рано утром к ним домой пришли представители службы миграции и сказали, что они уже не имеют права находиться в Германии. Выдворенные граждане в основном находились в Германии с целью лечения и не имели права просить убежища. Очередная депортация грузин из Германии ожидается примерно через месяц.
Новости представила моя коллега Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Анаплиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Дело о цианиде не перестает привлекать внимание грузинского общества. Сегодня представители патриархии критиковали не только друг друга, но и президента страны, а также Верховный суд Грузии. А главный герой дела, протоиерей Мамаладзе, осужден за попытку убийства секретаря-референта патриарха Грузии, намерен теперь обратиться в Страсбургский суд. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
Те, кто убежден, что протоиерей Георгий Мамаладзе невиновен, а стал жертвой интриг за престол патриарха Грузии, ждали его появления в президентском списке помилованных. Это им казалось последним способом выйти из ситуации, когда вчера, после 5 месяцев размышлений, Верховный суд отказался принимать кассационную жалобу адвокатов протоиерея, который в начале сентября 2017-го Тбилисским городским судом был признан виновным и осужден на 9 лет за подготовку умышленного убийства секретаря-референта патриарха Грузии. Сам Мамаладзе утверждает, что его подставила сама референт-секретарь патриарха и приближенные к ней лица. В эту версию верит шкундитский митрополит Петре Цаава. Он сегодня обрушился критикой на президента, а еще больше на Верховный суд.
Они захотели, как Пилат, умыть руки, отстраниться от ответственности, но как судом Христа Пилат не был прощен, так и люди, принявшие это решение, понесут ответственность за содеянное. Стало очевидно, что Верховный суд – часть преступной системы.
Заявил митрополит Петер Рустави II. Митрополиту стал оппонировать хор епископ Якоб Якубишвили.
Если бы церковь верила, что он невиновен, мы бы его уже давно вызволили.
Заявил он журналистам. В администрации президента заявили, что в комиссии по помилованию никто не обращался. Помилует ли президент Мамаладзе, спросили сегодня и самого президента. Он назначил брифинг в связи с отставкой главы Верховного суда Нино Гвенетаце. И этот ее шаг, кстати, многие связывают именно с делом цианида. «Такие вопросы на брифинге не решаются», — ответил президент Георгий Маргвелашвили.
Я суммирую мои прежние заявления, связанные с проблемами в этом деле. Это преждевременные заявления политических должностных лиц, дисбаланс в принципе судебной состязательности и последнее решение Верховного суда, которое я не буду оценивать, но оно является проблемой для общества.
Не верит версиям ни одной стороны обозреватель по вопросам религии интернет-издания «Табула Леван Сутидзе».
Ясно, что все это часть очень большой борьбы за власть. Результаты этого дела очень просты. Все, кого обвиняет протоиерей Мамаладзе, та же секретарь-референт Шорена Тетруашвили, тот же хор-епископ Якоб Якубашвили, продолжают работать в патриархии. А все те, кто заступили за Мамаладзе, получили замечания, а некоторые вообще уехали из страны. Например, бывший глава охраны патриарха Иосиф Оханашвили.
Важно и то, продолжает Леван Сутидзе, что влияние влиятельную до дела цианида фигуру в патриархии негласного наследника или второго, его племянника митрополита Дмитрия Шиолашвили и его сторонников больше не видно в патриархии. Он сам еще в прошлом году сказал, что даже в случае избрания синодом не согласится занять престол ГПЦ. Все это, по мнению Сутидзе, косвенно указывает на то, что сам патриарх Илья II, который публично не высказывался по этому вопросу, все-таки склонен считать виновным протоиерея Мамаладзе. И в этом мутном и непонятном деле только одно очевидно, говорит Леван Сутидзе.
Обвинения прокуратуры абсолютно необоснованы, составлены с неслыханной некомпетентностью. Судебная власть по отношению к протоиерею ведет себя несправедливо. И, во-первых, мы не знаем правду, а во-вторых, нарушаются фундаментальные права протоиерея Мамаладзе.
Правду адвокаты намерены найти в Страсбургском суде. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Конфликт в коллективе Абхазского драмтеатра вроде бы преодолен. Такое мнение, во всяком случае, сложилось у нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария после посещения сегодняшней пресс-конференции нового руководства театра.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция троих руководителей Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба. Напомню, что 8 мая приказом министра культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Эльвиры Арсалия генеральным директором театра был назначен народный артист Абхазии Нодар Чанба. В этом есть символичность, так как он является однофамильцем абхазского драматурга и государственного деятеля, имя которого носит театр. Но значительная часть, две трети коллектива, подписали тогда заявление, в котором возражали против этого кадрового решения. И в их неприятии его наверняка присутствовало то обстоятельство, что новый руководитель выходец из другой творческой среды. Музыкант, дирижер, хотя и именитый, работавший и живший немало лет в Южной Корее, во Франции. Вчера в ходе пресс-конференции руководства министерства зашла речь о той конфликтной ситуации. Министр сказала, что обстановка в коллективе театра стабилизировалась, все протестовавшие по-прежнему работают, и упомянула, что Нодар Викторович собирается в ближайшее время сам рассказать общественности о работе театра. Сегодняшняя пресс-конференция началась с вопроса ведущей о том, чем была вызвана резкая смена руководства театра. Нодар Чанба сказал:
резкая смена была вызвана разными причинами, но говорить об этом сейчас не стоит, потому что это внутренняя жизнь театра, любого театра. Единственное, что я хотел бы сказать, ничего особенного в театре не было, в смысле проблемного, трагического. В любом творческом коллективе приходит время, когда возникают какие-то внутренние противоречия, разные видения. Мы все люди сцены, очень эмоциональные люди. Мы так и должны быть такими, понимаете? Нужно, конечно, иметь всегда контроль над своими эмоциями. Но когда теряется контроль, и оно приходит в какой-то тупик, скажем, да, вот во взаимоотношениях, и это уже начинает работать против творчества. Вот в этот момент уже нужно, конечно, принимать вот такие меры, которые были предприняты руководством страны. Я думаю, что вот такой короткий период уже время показало, что, в принципе, было правильное решение принято. Все начали заниматься творчеством, то, чем мы должны заниматься в театре.
В подтверждение его слов можно было бы, в частности, привести и тот факт, что сидел рядом с ним актер Роман Сабова, который 8 мая зачитывал на телекамеры то самое протестное официальное заявление 68 работников театра. Сегодня Роман Сабуа, возглавивший театр «Миниатюр», сказал, что давно мечтал возродить в Абхазии этот жанр. Театр эстрады, по его словам, популярен во всем мире. В советское время в Абхазском драмтеатре тоже была такая труппа «Черера храма. Он продолжил.
Мы вот буквально вчера начали работать над этим жанром. Этот жанр очень легкий, привлекательный для зрителя, понятный и очень лаконичный в своих формах. И этот жанр еще позволяет сегодня сиюминутно реагировать на проблемы нашей реальности. Если классические произведения общечеловеческие, вечные, они могут откликаться на сегодняшние актуальные проблемы. И главная цель, конечно, как уважаемый Нодар сказал, это сохранение нашей культуры, нашего языка.
1 августа в театре начала работу детская театральная студия «Нарт», в которой будет преподавать молодой актер Гудиса Тодуа. По результатам открытого кастинга планируется набрать группу из 15 человек. Тодуа сказал: «Мы принимаем детей от 8 до 16 лет. Занятия в студии будут проводиться бесплатно 2 раза в неделю. В конце декабря планируется новогодний отчетный спектакль с участием воспитанников детской театральной студии. Надеемся, что этот проект будет пользоваться популярностью». Конец цитаты. Творческих планов в театре очень много. До конца года ожидаются 2 премьеры. Гуместинская баллада по пьесе Анзора Мукба и эпизоды по произведениям Шоты Чкадуа. А в будущем году театр планирует поставить 10 новых постановок, в том числе пьес Асарии Лакоба, Таиф и Аджба, «Царь Леон», восстановить спектакль по пьесе «Алибей». Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Управление гневом по-кремлевски. Для того, чтобы всего лишь показать Армении свою обиду, Россия организовала спецоперацию, которая заставила всех решить, что Пашинян уже Саакашвили сегодня, считает Вадим Дубнов.
Гамма чувств по-московски переливается так. Арест второго президента Армении Роберта Кочеряна Кремлю, конечно, был неприятен. Но не настолько, чтобы отменять тот конструктивный образ, на котором Кремль работал с самого начала армянской революции. Но возмущения по поводу аналогичной атаки на генсека ОДКБ Юрия Хачатурова хватило и на то, чтобы, наконец, высказаться и по поводу Кочеряна, и всего того, что с самого мая накипало. До поры это было, судя по всему, рекомендовано держать в себе. А теперь рекомендовано, наоборот, расслабиться и работать по-старому, по крайней мере, некоторое время. Ответ Кремля вышел слаженным и емким. В едином строю выступили независимые аналитики и МИД. Кремль больше не верит Еревану, хотя до этого изо всех сил позволял убеждать себя в том, что на фоне той верности, которую Ереван продолжит хранить Москве, Серж Сарксян покажется ей двурушником-западником. Есть, впрочем, подозрение, что все не так драматично. Чтобы не накопилось у придворной аналитики, озабоченной очередным геополитическим предательством очередного стратегического брака. Наверное, с Юрием Хачатуровым на самом деле все в Ереване можно было бы сделать поделикатнее по отношению к Москве. И с формальной точки зрения порядок действий мог быть действительно другим. Хачатуров – назначенец Армении, и как его Ереван назначал, так его Ереван мог отозвать, а уже потом арестовывать. Все так. Только практически Хачатуров гораздо в большей степени назначенец не Армении, а Кремля. И когда Еревану укоризненно напоминают, как непросто согласовывалась кандидатура армянского военачальника, как-то упускается из виду, что саму Армению, председательствующего ОДКБ до 2020 года, никто особенно и не спрашивал. Важно было мнение Астаны, союзной Азербайджану, и Хачатуров стал компромиссом, а председательство в такой структуре тем более деликатно, чем более ритуально сама эта структура. Так что кризис был неизбежен с того момента, как в Ереване было решено по делу о событиях 1 марта 2008 года привлечь не только Кочеряна, но и Хачатурова. Было понятно, что теперь, наконец, в отношениях России и революционной Армении что-то, наконец, прояснится, возможно, фатально. Прояснилось. Нужно только, как всегда, вовремя вернуть словам их первоначальное значение. Ереван убеждает Москву. Ничего большего, чем расследование событий 10-летней давности, Ереван в виду не имеет. Если в этом и есть политика, то только внутренняя, а по этому поводу Россия и Армения уже неплохо объяснились, разве нет? Нет, отвечает министр иностранных дел Сергей Лавров. События последних дней идут вразрез с этими объяснениями. Строго говоря, в публичном пространстве никаких обещаний кого-то в революционном вдохновении не трогать никто не слышал. О неформальных гарантиях пока молчат даже утечки, что важно само по себе, если такие гарантии давались. Но в данном случае важно другое. О том, что в происходящем нет ничего внешнеполитического, в Кремле знают не хуже Пашиняна. Но поскольку на самом высоком уровне всерьез говорят о геополитике, значит, остается предположить, что где-то пропали или вот-вот пропадут деньги, в которых и заключена суть любого стратегического братства. Его механизм к дипломатии, от лица которой посылается сигнал Армении, имеет отношение не большее, чем к подконтрольной прессе, которая транслирует кремлевское раздражение. Москве, наверное, чужда борьба с олигархами, но это не так важно. Вся вместе взятая олигархическая мощь Армении новейших времен, известная больше по кличкам, Москву интересует мало. Это как раз та самая внутренняя проблема Армении, и те, кому в России люб, скажем, Лафик Само, заказать соответствующее заявление МИДа или анти-пиар-компанию на самом высоком уровне, не смогут. В отличие от тех, кто занимается одним, то есть очень многими делами, с Робертом Кочеряном или Сержом Сарксян. Это бизнес-логика, которая первична, как все одноклеточное. А еще есть такая же понятная логика аппарата. И в этом плане кейс Хачатурова должен войти в учебники для высшего постсоветского чиновника. Сама Армения с ее историей и географией никакого значения не имеет. На ее месте может оказаться каждый, кто нарушит безмятежную чинность бессмысленного, но грандиозного союзничества. Ереван, по причинам, которые участников этого союзничества совершенно не интересуют, нарушил заведенный ход вещей и, хуже того, не задумавшись, вторгся в пределы компетенции, в которые Ереван никто никогда приглашать не собирался, до какого бы года он формально не числился председателем. В рамках этой логики реакция Москвы понятна. Только вот насчет того, что Пашинян теперь для Москвы превратился в Саакашвили сегодня, в этой позиции нет ни слова. Как и про то, что его теперь ждет, если он не одумается. А главный ужас его ситуации тем временем называется даже с некоторым снисхождением к тому, кто этого ужаса не понимает. Карабах. Да что Карабах? Сама Армения, которая рухнет, как только ОДКБ, оставшись без Хачатурова, оставит своим вниманием его мятежную родину. Ведь все так просто. Азербайджану, в особо размашистых вариантах Турции, получившему гарантии российского невмешательства, ничего не помешает захватить в одночасье столько армянской, не говоря о карабахской, территории, сколько потребуется для свержения любого армянского режима, даже самого революционного и антиолигархического. На самом деле вопрос безопасности действительно самый двусмысленный и потому самый мифоген. Апрель 2016 года показал, что оборона Армении весьма уязвима. Но, с другой стороны, наступательная мощь Азербайджана тоже, как-то было и в 2014-м, не явила никаких доказательств готовности к масштабному блицкригу. Соблазн импровизации на эту тему понятен. Но нас в данном случае должен интересовать сам риск погрязнуть в споре о нынешнем соотношении сил. Любое обострение на линии армяно-азербайджанского соприкосновения чревато выходом конфликта из-под любого контроля, в том числе из-под контроля теоретического заказчика. А новая война здесь не нужна никому, и об этом тоже можно было бы с интересом порассуждать, если бы и батальный сюжет в теме возможного давления на Армению кто-то хоть в какой-то мере принимал всерьез. Как, впрочем, и любой другой. Вообще вся история попыток Кремля кого-нибудь наказать – антология довольно трагикомическая. От потешных съездов в Москве молдавских гастарбайтеров до облав на грузин и войны на Донбассе. Но вся широта этого спектра ограничивается примерно одинаковым и практически нулевым уровнем успешности, если, конечно, не считать успехом испорченной ценой санкций и прочих неудобств жизнь Украины. Но именно в случае с Арменией, как принято считать совершенно подконтрольной, у Москвы не просматривается ни одного адекватного реальной ситуации способа давления на Ереван. И Хачатуров, и тем более Кочерян – это всего лишь нарушение принятого этикета, который Москва, согласившись на революцию, явив сколь нежданное и столь единственно возможное благоразумие, хотела бы по ряду не столько даже политических, сколько чисто эстетических причин сохранить, хотя бы внешне, на что Еревану и было указано, что, надо полагать, Ереван согласился понять. Собственно, все. И в Кремле, и на проспекте Баграмяна в Ереване осознают, сколь долго еще Армения не сможет сделать ничего такого, что даже самые впечатлительные мозги в российской власти смогут всерьез расценить как посягательство на геополитические устои. И, возможно, этот запас времени когда-нибудь и иссякнет, но так далеко в Кремле обычно не заглядывают. А уж в Ереване тем более. Впрочем, если это все-таки случится, МИД и лично Сергей Лавров подстраховались. Они, если кто вдруг спросит, предупреждали. Вадим Дубнов, Эхо Кавказа, Прага.
Центр управления расследованиями начал собственную проверку по факту гибели российских журналистов Центральной Африканской Республики. ЦУР, журналистский проект, основанный Михаилом Ходорковским, именно для этого проекта «Арханджималь» Александр Радченко и Кирилл Расторгуев снимали в Африке документальный фильм о российских наемниках из частной военной компании «Вагнера». По одной из версий, их автомобиль расстреляли недалеко от города Банги. Сообщается также, что причиной нападения могла стать попытка ограбления. Кроме того, по данным СМИ, к нападению могут быть причастны бойцы местной террористической группировки «Селека». Перед убийством они якобы допросили журналистов. Корреспондент русской службы «Радио Свобода» Мумин Шакиров встретился с руководителем Центра управления расследованиями Андреем Коняхиным.
За последние полгода в этой стране произошло много всяких событий. Вот. И кроме ЧВК, там и компании, которые туда пришли, российские. Там идет конкретное сейчас вытеснение китайцев, например, из бизнеса, золотодобывающего в том числе. Ну, это мы вот просто, когда мы собирали эту информацию, собирали мы ее несколько месяцев, выяснилось много всего интересного, хотя все на французском языке публикуется в основном. Все это мы хотели понять, уложить, сделать картинку. Вот. И подбор группы был именно таков, что, значит, ехал режиссер Саша Расторгуев, Архан как репортажный корреспондент и оператор Кирилл.
Первые проблемы у съемочной группы начались по приезду в Марокко, где они ожидали рейса на Банги, столицу Центральноафриканской Республики.
В Касабланке, где ребята делали пересадку, там на кассе прям спросили прямым текстом, а вы не военные? Мы написали местным журналистам, которые писали про передвижение российских колонн. Они сначала с готовностью согласились на сотрудничество, готовы были давать комментарии. Потом неожиданно попросили денег, а потом, как раз когда ребята летели, сказали, что они сделали запрос в Министерство обороны, и пока не получат одобрения каких-то бумаг, они с нами встречаться не будут. Потом ребят задержали на следующий день, когда они уже прилетели в Банге. Ну, там многочасовой перелет, естественно. Их на следующий день задержали полицейские и стали вымогать деньги. Ну, мне стало понятно, что что-то не так с водителем, которого нам дали ОНФЦ. Он как-то себя не совсем адекватно вел, когда вымогали деньги. Ну, не пытался как-то помочь, не пытался как-то это самое, просто устранился и просто назвал сумму, и все. Я поделился с ребятами своими сомнениями, говорю, может быть, нам все-таки сменить водителя. Но как бы миссию он предала. Мы видели его телефон в базе французских корреспондентов. Слегка говорящий по-английски водитель. То, что он остался жив уже через 2 дня, еще раз подтверждает, у меня такие сомнения есть, что этот человек как-то причастен к убийству ребят.
30 июля, по одной из версий, днем, по другой, вечером, съемочная группа направилась в город Бамбари, где их ожидал сотрудник местного отделения ООН по имени Мартин.
400 километров, золотые прииски. Вот. Мы там должны как раз были встретиться с Мартином из представительства ООН. Ну, собственно, он нам помог с размещением, снять дом для ребят, организовал фиксера. И мы должны были съездить, поснимать прииски золотые. А он как раз находился, ну, у них миссия была именно в этой зоне.
По словам журналистов, эта дорога от столицы Банги до города Бамбари протяженностью 400 километров считается безопасной. Но что-то произошло в середине пути.
И французские корреспонденты, и немецкие, с которыми мы разговаривали, они все ездили по ней довольно свободно, спокойно, даже по одному, без всякого сопровождения. Ну, плюс Мартин договорился с... Ну, там же есть КПП, договорился о беспрепятственном проезде. И действительно, ребята беспрепятственно проехали. Только потом почему-то уклонились на 23 километра в сторону от маршрута. Здесь начинаются нестыковки многочисленные. Почему уклонились? Может быть, искали жилье, потому что они вечером были. Потом дальше со временем смерти там непонятно. Официальные источники утверждают, царские, утверждают, что произошло это где-то в районе 10 вечера, их расстреляли. На самом деле мы видели утром следующего дня, что Кирилл, даже не утром, а днем, в час 19, что Кирилл зашел в свой, ну, только он мог зайти. Он снес старый чат, Кирилл оператор, да, и ну, новую секретную группу образовал. Ну, с девушкой они просто переписывались. Это нас отчасти успокоило, потому что мы до час 29. Но только это не совпадает со временем смерти, да. И вот где-то, ну, мы начали звонить Мартину, ну, разыскивать Мартина. Но у Мартина на приисках связи тоже никакой нет, то он и не вышел на связь. Потом мы увидели, французские журналисты бросили нам базу ООН, где было написано, что пропали трое русских корреспондентов, журналистов.
На руках съемочной группы было около 10 тысяч долларов и дорогостоящая киноаппаратура. Водитель машины по имени Бенвеню, который вез их в город Бамбари, остался жив. Но дальнейшая его судьба неизвестна.
Дает ли он показания сейчас, где он находится, где находится машина расстрелянная. У нас там был, в этой машине, кстати, был...
Видеорегистратор?
Видеорегистратор, да. Ну, незаметно он вешался на это самое, вешался на зеркало. Видимо, на нем запечатлены кадры смерти ребят. Не знаю, сняли его. Оказывается, он сейчас на черном рынке там. Блошит. Мы попросили французских коллег последить за продажи техники.
По данным местных масс-медиа, ответственность за нападение на съемочную группу несут повстанцы исламской группировки «Селега». Версию о причастности к трагедии наемников из так называемой группы «Вагнер» главный редактор Центра управления расследованиями Андрей Коняхин не рассматривает. Тела погибших российских журналистов доставят на родину в конце недели. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Погибший в Центральной Африке режиссер Александр Расторгуев посмертно награжден национальной премией в области неигрового кино «Лавровая ветвь». Расторгуев входил в жюри и дважды становился лауреатом кинопремии. Вот фрагмент интервью с ним, где он говорит о том, существуют ли положительные герои в документальном кино.
Понятие антигероя, насколько оно применимо к документалистике? Насколько я понимаю, понятие антигероя возникает в художественном кинематографе.
Мне как раз кажется, что это очень точный вопрос, особенно в документальном кино, потому что я в данном случае сошлюсь просто на классика в конце, по-моему, осеннего севастопольского рассказа. Толстой пишет, что в этом моем рассказе нет хороших, плохих, злых, есть один только любимый герой, которого люблю всем сердцем, без которого моя жизнь вот в этой истории не могла бы случиться, этот герой правда. И мне кажется, герой в документальном кино – это правда. Антигерой документального кино – это страхи автора, это цензура, которая существует в нашем обществе, это цензура, условно говоря, там, страны, в которой запрещены какие-то темы, это и либеральная цензура, где, нехорошо в нашей тусовке как, там, иметь другое мнение. Вот антигерой – это мы все, на самом деле, которые мешаем состояться в настоящей правде художества.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.